Партнерство США и Израиля началось 75 лет назад. США стали первым государством, признавшим Израиль де-факто в мае 1948 года. В значительной степени своему признанию Соединенными Штатами Израиль был обязан случаю. Американский еврей, многолетний друг тогдашнего президента США Гарри Трумана, Эдди Джейкобсон, уговорил президента принять это решение. Трумэн пошел на этот шаг, преодолев сопротивление многих членов своей администрации, опасавшихся ухудшения отношений с арабскими государствами. В свою очередь, арабские страны отказались признать Израиль и немедленно атаковали новое государство. Израиль выиграл войну за независимость без американской помощи. В годы президентств Трумэна и Дуайта Эйзенхауэра Израиль находился на периферии внимания США. Отношения двух государств были не просто не союзническими, но и достаточно прохладными. На Ближнем Востоке Вашингтон пытался проводить политику нейтралитета и своими главными задачами считал нерушимость государственных границ, образовавшихся после войны за независимость Израиля, предотвращение новой арабо-израильской войны и гонки вооружений в регионе. Однако ситуация кардинально изменилась, когда к власти во многих арабских государствах пришли левонационалистические режимы, сделавшие ставку не на сотрудничество со странами Запада, которые они считали неоколонизаторами, а с Советским Союзом. В свою очередь, СССР увидел в сотрудничестве с арабами возможность переломить ход холодной войны. Его клиенты на Ближнем Востоке стали получателями гигантской советской экономической и военной помощи. В этих условиях баланс сил в регионе сместился в сторону арабских соседей Израиля, продолжавших требовать уничтожения еврейского государства. Это противоречило фундаментальным принципам международных отношений, установленных после окончания Второй мировой войны. Попытки США договориться с Москвой и ее ближневосточными клиентами о недопущении региональной гонки вооружений не дали результата. В Вашингтоне опасались, что в этих условиях Израиль может начать превентивную войну или сделать ставку на создание ядерного оружия. К тому времени у Израиля уже имелся ядерный реактор, что побудит и иные государства обзавестись ядерными арсеналами. При президентах Джонни Кеннеди и Линдоне Джонсоне отношения США с Израилем были пересмотрены. В 1962 году президент Кеннеди впервые разрешил продать Израилю оружие, современные системы ПВО, после того, как СССР поставил Ираку и Египту современные боевые самолеты, в том числе бомбардировщики. При Кеннеди началось формирование специальных отношений США и Израиля, в рамках которых Вашингтон выступает в качестве гаранта безопасности Израиля. Считалось и считается, что значительное военное преимущество маленького Израиля над соседними арабскими государствами может обеспечить его выживание в условиях враждебного окружения. В 1965 году президент Джонсон впервые разрешил поставить Израилю крупные партии вооружений. В 1967 году во время шестидневной войны США добились заключения перемирия, остановив успешное израильское наступление. В Вашингтоне опасались, что серьезное поражение арабских союзников приведет к советскому вмешательству в войну. Тогда произошел трагический инцидент с американским разведывательным кораблем «Либерти», который был атакован ВВС и ВМС Израиля. Погибли 34 американца. Израиль заявил, что его военные перепутали «Либерти» с египетским крейсером. США предпочли принять это объяснение. Эта война оказала очень серьезное воздействие на развитие событий в регионе в последующие десятилетия. 7 арабских государств обвинили США в поддержке Израиля и разорвали отношения с Вашингтоном. В свою очередь, СССР и почти все соцстраны Восточной Европы разорвали отношения с Израилем. В арабских государствах прошли еврейские погромы. После этого большинство евреев, живших в этих странах на протяжении тысячелетий, бежали в Израиль. Их имущество было конфисковано и разграблено. Арабские государства заявили о проведении политики трех «нет» – миру с Израилем, признанию Израиля и переговорам с Израилем. В СССР и государствах Восточной Европы прошли крупномасштабные антисемитские кампании, что стало началом процесса массовой эмиграции евреев в Израиль. В США сформировалось то, что позднее получило название «израильское лобби». Разнообразные еврейские организации, до этого часто враждовавшие друг с другом, объединили усилия для поддержки Израиля. После этой войны палестинские организации сделали ставку на террор в отношении Израиля и его союзников, поскольку пришли к выводу, что арабские армии не в состоянии стереть Израиль с лица земли. В свою очередь, Израиль для обеспечения контроля над оккупированными территориями и создания пояса безопасности начал строительство еврейских поселений. США традиционно расценивали эти поселения как препятствие для заключения долгосрочного мира, однако не осуждали их строительство. США впервые попытались разрешить арабо-израильский конфликт с помощью многосторонних переговоров с участием Великобритании, Франции, СССР и ООН. Однако попытка оказалась безрезультатной. Тогда США впервые были предложены фундаментальные принципы обеспечения долгосрочного мира. Во-первых, мир в обмен на землю. Израиль должен был освободить оккупированные им территории. И во-вторых, что границы должны определяться в результате двусторонних переговоров Израиля и его соседей, и никак иначе. В президентство Ричарда Никсона отношения США и Израиля поднялись на беспрецедентно высокий уровень, что вновь оказалось результатом трагических событий. Сперва США попытались убедить Израиль, Египет и СССР в возможности вернуться к границам 1949 года. План потерпел неудачу. В 1970 году США, опасавшиеся советской интервенции на Ближнем Востоке, добились заключения соглашения прекращения огня на границах Египта и Израиля после того, как ВВС Израиля сбили 5 египетских самолетов, за штурвалами которых сидели советские летчики. В 1972 году Египет выслал советских военных советников, что США восприняли как шанс для достижения мира. В приватных беседах египетские представители намекали на такую возможность. Однако, как показало ближайшее будущее, это была дымовая завеса. В 1973 году коалиция арабских государств, получивших огромное количество современных советских вооружений, попыталась взять реванш за 6-дневную войну, внезапно атаковав Израиль. В этой войне судного дня США впервые оказали крупномасштабную военную помощь Израилю, оказавшемуся в крайне тяжелом положении. Американский воздушный мост позволил израильским войскам переломить ход войны, отбросив атаковавших египтян и сирийцев. Израиль выиграл войну, однако его потери были высоки, а миф о непобедимости Цахал развеян. Во время этой войны США, пытавшиеся не допустить разгрома Израиля, и СССР, защищавший Египет, оказались на грани прямого военного противостояния. Москва предупредила Вашингтон, что направит войска на помощь Египту, если Израиль не прекратит наступление. Политические последствия войны продемонстрировали значение этого региона для всего мира. В 1973 году арабские государства-экспортеры нефти ввели эмбарго на поставки нефти США и ряду других государств, поддержавших Израиль, а также о сокращении объемов нефтедобычи. Это привело к 4-кратному удорожанию нефти, последовавшему за этим росту цен на другие товары и продукты питания, и в результате экономическому кризису, от которого серьезно пострадала американская экономика. Это заставило США вновь пересмотреть отношения с союзными арабскими государствами, ключевым из которых была Саудовская Аравия, присоединившаяся к нефтяному эмбарго. После войны представители США в Совете Безопасности ООН начали регулярно накладывать вето на многочисленные резолюции, осуждавшие Израиль. В подавляющем большинстве случаев их вносили на рассмотрение Совбеза арабские государства, СССР и его сателлиты. В мае 1974 года боевики Демократического фронта освобождения Палестины, входящего в Организацию освобождения Палестины, захватили израильскую школу в городе Маалот. Они убили 25 человек, включая 22 школьника. В октябре Лига арабских государств признала Организацию освобождения Палестины единственным легитимным представителем палестинского народа. Позже именно Организация освобождения Палестины, ООП, приняла участие в мирных переговорах с Израилем и получила власть в палестинской автономии. В 1977 году президент Джимми Картер предпринял попытку урегулировать арабо-израильский конфликт, организовав международную конференцию в Женеве. В конференции принял участие СССР, чьи позиции на Ближнем Востоке к тому времени существенно ослабели. Важнейший игрок Египет отказался от политической ориентации на Москву, а еще недавно монолитный фронт арабских государств дал трещину. Однако попытка Картера была обречена. Как оказалось, неразрешимую проблему представлял вопрос о представительстве палестинцев. Израиль был категорически против того, чтобы в саммите приняла участие Организация освобождения Палестины. В свою очередь, президент Египта, считавшегося лидером арабского мира, Анвар Садат, был против участия в переговорах Советского Союза. В этих условиях Садат совершил сенсационный шаг. Первым из лидеров арабского мира посетил Израиль, где начал обсуждение условий мирного договора напрямую с премьер-министром Менахемом Бегином. Позже, когда переговоры зашли в тупик, к процессу подключились США, и в сентябре 1978 года начались переговоры с участием Садата, Бегина и президента США Картера. В марте 1979 при посредничестве Соединенных Штатов был заключен первый в истории мирный договор Израиля и арабской страны – Египта. Кэмп-Дэвидские соглашения были заключены в летней резиденции президента США в горах Мэриленда. Стороны договорились, что конфликт между Израилем и его соседями должен был быть разрешен мирными средствами, что в будущих переговорах по палестинской проблеме будут принимать участие Израиль, Египет, Иордания и представители палестинского народа. Израиль, в частности, согласился вернуть Египту Синайский полуостров, захваченный во время предыдущей войны, в обмен на установление дипломатических отношений и право использования Тиранского пролива в Красном море. Закрытие этого пролива для израильских судов стало одной из важнейших причин шестидневной войны. Также впервые США согласились оказать Египту и Израилю финансовую помощь. Эта помощь стала постоянной и оказывается по сей день. Картер, Садат и Бегин получили Нобелевскую премию мира. Эффект соглашений во многом оказался трагическим. В скором времени Анвара Садата убили египетские исламисты, а Египет исключили из Лиги арабских государств. В борьбу за лидерство в арабском мире вступили Саудовская Аравия и Ирак, в котором власть получил амбициозный диктатор Саддам Хусейн. СССР и его многочисленные союзники подвергли Кэмп-Дэвидские соглашения резкой критике, однако соглашения были полностью выполнены. Израиль и Египет по сей день поддерживают в целом нормальные отношения. Ситуацию в регионе существенно осложнили два события, произошедших за его пределами, в том же 1979 году. Это исламская революция в Иране, в результате которой США и Израиль потеряли ключевого союзника и приобрели опасного противника, а также оккупация Афганистана советскими войсками. Из-за нее возникли и впоследствии вышли на мировую арену многие джихадистские террористические группировки, из которых наиболее известной и опасной стала Аль-Каида, а позднее выросшая из ее иракского филиала «Исламское государство». Рональд Рейган, ставший президентом США в 1981 году, сделал своей стратегической внешнеполитической задачей победу в холодной войне. Отношения двух сверхдержав существенно обострились. Как минимум однажды США и СССР оказались в полушаге от начала полномасштабной ядерной войны. Это противостояние оказывало непосредственное влияние и на события в ближневосточном регионе. Отношения СССР с арабскими союзниками ухудшались из-за войны в Афганистане, крайне непопулярной в мусульманском мире. США считали Израиль ключевым союзником на Ближнем Востоке, а в 1981 году два государства заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. США продолжали предоставлять Израилю военную помощь и впервые в истории начали осуществлять совместно с Израилем научно-технические проекты военного назначения. Некоторые из них оказались успешными. Например, ныне широко известна система ПРО «Железный купол», а некоторые закончились неудачей, например, проект создания истребителя «Лави». Администрация Рейгана некоторое время пыталась наладить отношения Израиля с прозападными режимами в регионе. Заметных результатов это не дало. Рейган также делал ставку на усиление вооруженных сил союзникам. В стратегически важном Персидском заливе крупнейшим из них был традиционный оппонент шиитского Ирана – суннитская Саудовская Аравия. Рейган предложил план урегулирования арабо-израильского конфликта, включающий предложение о прекращении строительства еврейских поселений. Израиль категорически не принял этого. В свою очередь, действия Израиля неоднократно вызывали недовольство США. В 1981 году ВВС Израиля, использовавшие самолет американского производства, уничтожили реактор «Асирак» в Ираке, где, по данным израильской разведки, велись работы по созданию ядерного оружия. США не были поставлены в известность о проведении этой операции и крайне негативно отреагировали на нее. В 1982 году США отказались поддержать вторжение Израиля в Ливан, целью которого была борьба с террористическими палестинскими группировками, создавшими в Ливане государство в государстве и постоянно атаковавшими Израиль. Однако отношения двух государств оставались дружескими, и Израиль регулярно оказывал США деликатные услуги. Взаимному доверию был нанесен серьезный удар из-за шпионского скандала. В 1985 году агенты ФБР арестовали Джонатана Полларда, который на протяжении нескольких лет передавал израильской разведке сверхсекретные документы и, почувствовав слежку, пытался убежать в Израиль. Впоследствии Израиль неоднократно просил США освободить Полларда, который был выпущен из тюрьмы только в 2015 году. В 1987 году США предоставили Израилю и Египту статус военных союзников за рамками НАТО. Это единственные ближневосточные государства, имеющие с Вашингтоном столь тесные отношения в оборонной сфере. На президентство Джорджа Буша-старшего, бывшего вице-президентом у Рейгана, пришелся распад Советского Союза и другие крупномасштабные кризисы, в результате чего ближневосточный мирный процесс оказался на периферии внимания США. В последние годы своего существования Советский Союз, оказавшийся в жесточайшем экономическом кризисе, вывел войска из Афганистана, восстановил дип-отношения с Израилем и перестал оказывать арабским союзникам, в первую очередь палестинским террористическим группировкам, крупную финансовую и военную помощь. В свою очередь, члены международного джихадистского движения, считавшие, что в Афганистане нанесли военное поражение сверхдержаве, сделали свои следующие задачи уничтожения США, а также режимов, которые считали отступниками от исповедуемой ими радикальной версии ислама, включая королевскую семью Саудовской Аравии. Это привело к значительному росту террористической активности на Большом Ближнем Востоке. До начала 90-х годов большинство палестинских террористических организаций исповедовали коммунистическую или националистическую идеологию. Впоследствии большинство из них в большей или меньшей степени перешли на джихадистские позиции. В 90-м году Ирак, которым правил диктатор Саддам Хусейн, захватил богатый Кувейт, но был быстро разгромлен силами международной коалиции во главе США. СССР, который долгое время был покровителем этого режима, отказался поддержать его. Оккупацию независимого Кувейта приветствовали только палестинцы, считавшие Хусейна одним из своих надежнейших союзников, что впоследствии существенно ослабило их политические позиции в арабском мире. Израиль не участвовал в этой войне, хотя Ирак активно обстреливал его баллистическими ракетами советского производства. Ослабление влияния Москвы позволило активизироваться другим игрокам, в первую очередь Ирану, одной из немногих теократий мира и крупнейшему шиитскому государству. Однако клиентами и союзниками Ирана стали некоторые суннитские группировки, в частности Хамас. Важнейшими событиями конца 20 века стали окончание холодной войны и коллапс Советского Союза. В результате угроза ядерной войны исчезла, как оказалось, на время, и США остались единственной сверхдержавой. В 80-е годы СССР переживал серьезные экономические проблемы. В попытке решить проблему валютного дефицита Москва значительно урезала финансовую и военную помощь большинству клиентов, в том числе на Ближнем Востоке, где получателями советских денег и оружия были не только государства, но и идеологически близкие палестинские организации. Попутно СССР отказался от антисемитской, она называлась антисионистской, пропаганды, которую вел с конца 60-х, и существенно смягчил ограничения на иммиграцию. В результате страну покинули около миллиона евреев и членов их семей, большинство из которых оказались в Израиле. Этот шаг советского руководства был во многом обусловлен стремлением нормализовать торговые отношения США, в которых с 1974 года действовала поправка Джексона-Веника к закону о торговле. Согласно поправке, экспорт и импорт государств, препятствующих иммиграции, подпадают под действие разнообразных ограничений и санкций. В 1991 году, за два месяца до краха, Советский Союз восстановил дипотношения с Израилем. Палестинское посольство в Москве появилось еще в 1974-м. Впрочем, независимая Россия продолжила оказывать помощь палестинцам и ряду арабских государств, в первую очередь Сирии и Ливии, где правили диктаторы Хафиз Асад и Муаммар Каддафи. В 1988 году в Алжире руководство ООП объявило об образовании палестинского государства. Текст декларации независимости был составлен так, что оставлял пространство для интерпретации относительно территории, на которую рассчитывают палестинцы. Кроме того, в последующих документах палестинское руководство объявило о готовности к переговорам с Израилем, то есть де-факто признало его существование. Окончание противостояния коммунистического блока и стран Запада, беспрецедентное развитие международной торговли, гигантские сокращения вооруженных сил и военных бюджетов, начало интернет-эры и иные факторы стали причиной широкого распространения настроений, которое американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал «концом истории». Фукуяма и многие глобальные лидеры декларировали, что после краха коммунистического проекта у либерального миропорядка не осталось конкурентов, использование военной силы для разрешения конфликтов останется в прошлом, а автократии постепенно исчезнут под давлением свободолюбивых народов. Освобождение Кувейта от иракской оккупации силами международной коалиции во главе США и чуть позже крах СССР существенно увеличили авторитет Вашингтона в регионе и уменьшили пространство для политического маневра антизападных арабских режимов, прежде всего Ирака и Сирии, и организаций. По инициативе президента США Джорджа Буша-старшего в 1991 году в Мадриде прошла международная мирная конференция, давшая начало мирному процессу. На ней впервые в официальном качестве встретились израильские и палестинские дипломаты. Последние были в составе иорданской делегации. Результатом переговоров стали так называемые соглашения Осло между Израилем и ООП, подписанные в 1993 году. Все ведущие мировые СМИ опубликовали фотографию, сделанную 13 сентября 1993 года, где на фоне президента США Билла Клинтона впервые пожимают друг другу руки недавние непримиримые враги, премьер Израиля Ицхак Рабин и лидер ООП Ясир Арафат. Израиль и Организация освобождения Палестины обменялись документами о взаимном признании, а США возобновили отношения с палестинцами. В тот момент казалось, что один из самых старых и трудноразрешимых конфликтов современности близок к завершению, и что международная дипломатия способна творить чудеса. В 1994 году при посредничестве президента Клинтона в Вашингтоне был подписан второй мирный договор Израиля с арабским государством, с Иорданией. В тот момент отношения Иордании и палестинцев в очередной раз осложнились, когда король Иордании Хусейн обнаружил, что палестинцы ведут тайные переговоры с Израилем, не поставив его в известность. Кроме того, в Иордании, которая долгое время была союзником иракского диктатора Саддама Хусейна, посчитали, что мир с Израилем позволит улучшить отношения США. Одним из сложнейших вопросов на израильско-иорданских переговорах был статус Иерусалима. Иордания долгое время претендовала на часть Иерусалима и считалась хранительницей священных мест в городе трех религий. Компромисс Иордании и Израиля, который на переговорах представлял премьер-министр Ицхак Рабин, был достигнут. Также при посредничестве США начались переговоры Израиля и Сирии, которые не привели к заметным результатам. Церемония подписания второго соглашения Осло, в результате которого палестинцы получили права на самоуправление на Западном берегу и в секторе Газа, прошла в Белом доме в 1995 году. Однако вскоре отношения Израиля и Иордании оказались в глубоком кризисе. В конце 1995 года еврейский экстремист и противник мира с арабами застрелил архитектора мирных соглашений Рабина. На похороны Рабина прибыли 80 глав государств, включая Клинтона. Президенты США крайне редко посещают подобные церемонии. Эту функцию выполняют вице-президенты. В своей речи на похоронах Клинтон призвал израильтян и палестинцев сохранить курс на мир. Однако внешняя политика Рабина была в штыки воспринята израильскими правыми, одним из лидеров которых был Бенямин Нетаньяху, через несколько месяцев после убийства ставший премьер-министром. Ныне убийство Рабина считается одним из самых успешных политических убийств в истории, поскольку главная цель, которую преследовал убийца, была достигнута, соглашения Осло не были выполнены. В 1997 году в столице Иордании были арестованы агенты израильской разведки, пытавшиеся отравить лидера Хамас Халида Машаля. Иордания сочла это серьезнейшим нарушением своего государственного суверенитета. Приказ о проведении этой спецоперации отдал премьер-министр Нетаньяху после крупномасштабного теракта, совершенного в Израиле Хамас. С помощью теневой дипломатии США сумели убедить Иорданию не разрывать дипотношения с Израилем, а Израиль предоставить противоядие для Машали и выполнить ряд других требований Иордании. Двумя годами позже Иордания запретила деятельность Хамас на своей территории. В 2000 году под занавес своего президентства Билл Клинтон организовал очередной саммит в Кэмп-Дэвиде с участием премьер-министра Израиля Эхуда Барака и Ясера Арафата. На переговорах, в частности, речь шла о еврейских поселениях на Западном берегу, то есть территории палестинской автономии, и Иерусалиме, который и израильтяне, и палестинцы считают своей столицей. Саммит закончился безрезультатно. Палестинская делегация отвергла предложение США, которое сочла слишком близкими к израильским. Это продемонстрировало, что в глазах арабского мира США утратили статус нейтрального посредника в этом конфликте. К этому времени они оказались в состоянии войны с террористической организацией «Аль-Каида» во главе с Усамой бен Ладеном. «Аль-Каида», пользовавшаяся поддержкой исламских фундаменталистов в Афганистане и Судане, а также многочисленных спонсоров из богатых арабских государств, провела ряд терактов против США, в том числе взрывы американских посольств. Бен Ладен декларировал, что его стратегическая цель – уничтожение Израиля и нанесение поражения Соединенным Штатам. Международный интерес к урегулированию израильско-палестинского конфликта в очередной раз сменился апатией. Намного больше внимания привлекла война, которую Россия вела в Чечне. Кроме того, палестинцы начали очередное восстание – интифаду, что существенно уменьшало шансы на успех дипломатических усилий. В конце 2000 года на президентских выборах США победил Джордж Буш-младший, считавший, что Соединенным Штатам следует тратить меньше времени и ресурсов на внешнеполитические проекты. В глазах США Израиль оставался единственным демократическим государством на Ближнем Востоке и ключевым союзником для противостояния Ирану, который неоднократно заявлял о намерении стереть еврейское государство с лица земли. США продолжили оказывать поддержку Израилю и союзным арабским государствам в регионе, однако не пытались возобновить мирный процесс. Ситуация кардинально и неожиданно изменилась 11 сентября 2001 года, когда Аль-Каида атаковала Нью-Йорк и Вашингтон, совершив крупнейший террористический акт в истории человечества. В результате беспрецедентных по масштабам атак погибли почти 3000 человек. Этот трагический день стал символом нового идеологического противостояния, либерального миропорядка и воинствующего радикального ислама, джихадизма. В предыдущие десятилетия наиболее опасными террористическими группировками считались националистические, право- и леворадикальные организации. После 11 сентября на авансцену вышли джихадисты. Впервые в истории США и международное сообщество объявили войну не государству, а относительно небольшой организации. Эти теракты не только показали уязвимость США, ранее считавших, что находятся в относительной безопасности от угроз, возникающих на других континентах, но и привели к переосмыслению многих процессов, в том числе израильско-палестинского конфликта. Так, некоторые палестинские террористические группировки, в том числе Хамас, на протяжении длительного времени использовали самоубийц для нападений на мирных жителей. 11 сентября 2001 года президент Джордж Буш-младший обратился к американцам, пообещав найти и уничтожить организаторов теракта. Он предупредил: «Мы не будем делать различий между террористами, которые совершили эти действия, и теми, кто укрывает их». Впоследствии президент постоянно декларировал, что США оказались в состоянии войны не с исламом, а с агрессивной сектой фанатиков, большинство жертв которой составляют мусульмане. Был нанесен мощнейший удар по теории конца истории Фрэнсиса Фукуямы, безальтернативности либерального миропорядка. Умами овладела теория столкновения цивилизаций, изложенная американским политологом Сэмюэлем Хантингтоном, также в начале 90-х. Хантингтон декларировал, что в современном мире происходят постоянные конфликты между многочисленными цивилизациями, сложными системами культурных общностей, часто объединенных на основе определенных религиозных постулатов. В январе 2002 года президент Буш заявил о существовании оси зла Ирана, Ирака и Северной Кореи. Эти репрессивные режимы обладали или стремились к обладанию оружием массового поражения и были готовы передавать его террористам. Все три государства оси были также врагами Израиля. В администрации Буша-младшего было много ветеранов внешней политики США, так называемых «рыцарей холодной войны», которые воспринимали любой конфликт через призму идеологического противостояния. Кроме того, влияние приобрели так называемые неоконсерваторы, считавшие, что прочный мир может быть достигнут только путем демонстрации всеподавляющей силы, в том числе с помощью внешнего насаждения демократических норм. Эти взгляды оказали значительное влияние на три последующих десятилетия мировой истории. В частности, при Буше-младшем США сделали ставку на формирование краткосрочных союзов для решения различных тактических задач, чтобы сохранить свободу политического маневра в борьбе с террористами, а также развернули кампанию по уничтожению лидеров террористов по всему земному шару. В 2001 году США потребовали у талибов, правивших Афганистаном, выдать Усаму бен Ладена и его приближенных. Талибы отказались. После этого войска международной коалиции на основе резолюции Совбеза ООН вторглись в Афганистан и через два месяца уничтожили режим Талибана. Как показало время, не навсегда. В 2003-м США и союзники атаковали и оккупировали Ирак, которым правил Саддам Хусейн, долгое время создававший оружие массового поражения. Хусейн открыто поддерживал террористические структуры. В Вашингтоне опасались, что он может передать ядерный заряд террористам. Как выяснилось впоследствии, иракские программы оружия массового поражения были в значительной степени уничтожены в 90-е годы благодаря усилиям международных инспекторов. Неоконсерваторы рассчитывали, что в относительно светском Ираке удастся создать эффективный демократический режим, что в перспективе приведет к фундаментальным изменениям в арабском мире, которым управляют диктаторы и монархи. Как известно, эти надежды не сбылись. В этих условиях Израиль оказался незаменимым партнером США, во многом за счет гигантского опыта борьбы с террористами и владения информацией о ситуации на Большом Ближнем Востоке. В то же время между США и Израилем возникли трения. Вашингтон сделал ставку на улучшение отношений с мусульманским миром, поддержка которого была жизненно необходима для борьбы с джихадистами, что вызвало недовольство Израиля. В 2000 году палестинцы начали очередную интифаду, а в 2002, после серии крупномасштабных терактов, Израиль ввел войска на территории, находившейся под управлением палестинской администрации. Также в 2002 году Израиль перехватил палестинский сухогруз «Карин-А», нагруженный тяжелыми вооружениями, которые палестинская автономия не имела права приобретать согласно условиям мирного соглашения. Дружественные США арабские государства требовали от Вашингтона выступить в защиту палестинцев. В 2002 году США подготовили, а в 2003 представили в сотрудничестве с Ближневосточной четверкой ООН, ЕС и Россией план урегулирования израильско-палестинского конфликта «Дорожная карта». План был основан на принципе «два государства для двух народов», и его результатом должно было стать образование полноценного палестинского государства. Согласно плану, палестинцы, в частности, должны были отказаться от террористической активности, а Израиль прекратить строительство поселений. В рамках реализации этого плана первым в истории премьер-министром палестинской администрации стал ее нынешний лидер Махмуд Аббас. Израиль настоял на этом, поскольку считал основателя автономии и несменяемого лидера Организации освобождения Палестины Ясира Арафата организатором террора, а США отказались вести с ним дела. В июне 2003-го президент Буш, премьер-министр Израиля Ариэль Шарон и Аббас встретились в Иордании на саммите Красного моря, главной целью которого было укрепление статуса нового премьера. Однако дорожная карта не сработала. Палестинские террористические организации, в том числе Хамас, отказались признавать его условия и возобновили теракты, а Израиль отказался замораживать строительство поселений. В 2005-м Израиль полностью в одностороннем порядке эвакуировал свое поселение и военные базы из сектора Газа в расчете на то, что это приведет к нормализации ситуации, прекращению насилия в секторе. В 2006-м на муниципальных выборах палестинской автономии победил Хамас, а через полтора года боевики Хамас перебили или изгнали членов конкурирующей фракции ФАТХ, которые принадлежали Арафат и Аббас. По сей день власть международно признанного правительства палестинской автономии распространяется только на западный берег. В 2006-м в ответ на атаки ливанской террористической организации Хизбалла Израиль атаковал ее позиции. США предоставили Израилю военную помощь и политическую поддержку. В Вашингтоне крайне негативно оценивали действия Хамаса и Хизбаллы, которых считали не более чем марионетками Ирана. Иран активно использовал подобные структуры в Афганистане и Ираке для нападений на американских военных и срывов попыток мирного урегулирования. В январе 2009-го новым президентом США стал Барак Обама, победивший на выборах под лозунгом перемен, в том числе в области внешней политики. Обама, приобретший небольшой опыт в сфере международных отношений в период работы в Сенате, унаследовал от предшественника три войны с международным терроризмом в Афганистане и Ираке, а также глобальный экономический кризис. Поэтому он считал необходимым уменьшить гигантские расходы на военные нужды, сделать ставку на дипломатию и, в частности, наладить отношения США с Россией, Ираном, Кубы и миром ислама. Его администрация начала поэтапный вывод войск из Ирака и Афганистана. Некоторые эксперты из окружения Обамы считали израильско-палестинский конфликт ключом к разрешению многих проблем гигантского ближневосточного региона. Обама заявил о намерении протянуть арабским государствам руку дружбы еще в инаугурационной речи. Позднее он дал большое интервью арабскому телеканалу, а в июне 2009 года выступил в столице Египта, Каире. В этой программной речи он изложил приоритеты своей администрации. Так, Обама подчеркнул, что поддержка Израиля Соединенными Штатами нерушима и выступил за полноценную государственность Палестины. Президент США призвал Израиль отказаться от строительства поселений на палестинских территориях, палестинцев отказаться от насилия, а лидеров арабских государств перестать отвлекать этим конфликтом своих граждан от иных проблем. Через несколько дней после каирской речи премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также выступил с речью в университете Бар-Илан, который зачли ответом Обаме. Нетаньяху впервые заявил о возможности создания палестинского государства, однако назвал ряд условий для этого. Иерусалим целиком должен был стать столицей Израиля. Палестинцы требовали его восточную часть для своей столицы. Палестинское государство не должно иметь полноценных вооруженных сил, а палестинские беженцы лишатся так называемого право на возвращение. Эти условия были немедленно отвергнуты палестинскими лидерами. Однако под нажимом США Израиль согласился на время заморозить строительство новых поселений. Впоследствии Обама использовал слово «оккупация» для описания израильского присутствия на Западном берегу, а также призвал к возвращению к границам 1967 года. Это вызвало негативную реакцию израильского руководства. Тем не менее, военно-экономическое сотрудничество в этот период успешно развивалось. США даже стали крупнейшим торговым партнером Израиля. Барак Обама провел в Белом доме два президентских срока. Он неоднократно проводил переговоры с ближневосточными лидерами, но не сумел добиться серьезных успехов в урегулировании израильско-палестинского конфликта. В значительной степени этому препятствовали тектонические события в регионе. В 2010 году началась так называемая «арабская весна» – массовые выступления против авторитарных режимов, существовавших в подавляющем большинстве государств региона. Результатом весны стало, в частности, свержение четырех режимов и начало четырех гражданских войн в Сирии, Ливии, Йемене и Ираке, три из которых продолжаются по сей день. США и их союзники поддержали оппозиционные силы в Ливии и Сирии, боровшиеся с диктатурами Муаммара Каддафи и Башара Асада. Каддафи, правивший Сирией 42 года, потерял власть и был убит. Асад, чья семья правила Сирией с 1971 года, получил гигантскую военную и финансовую помощь от Ирана и России, благодаря чему сумел выиграть гражданскую войну. В 2011-м спецслужбы США сумели выследить и уничтожить Усаму бен Ладена. Барак Обама, выступая на Генассамблее ООН, был преисполнен оптимизма. Бен Ладена больше нет, и идея, что изменений возможно добиться только путем насилия, похоронена вместе с ним. Однако, вопреки прогнозам оптимистов, фундаментальных демократических изменений на Ближнем Востоке не произошло. В свою очередь, с точки зрения Израиля, эти события привели к увеличению непредсказуемости ситуации. Многие политические силы, боровшиеся с правящими режимами в арабских государствах, исповедовали радикальные идеологии. В 2012 году США оказались в эпицентре медийного скандала. В социальных сетях получило распространение изготовленное частным лицом видео «Невинность мусульман», которое стало причиной массовых антиамериканских и антизападных протестов в мусульманском мире. В Ливии вооруженные экстремисты убили посла США Кристофера Стивенса. Выступая на Генассамблее ООН, Обама призвал изолировать тех, кто возвел ненависть к Америке, Западу или Израилю в базовые политические принципы, но что было легче сказать, чем сделать. В 2013-м активизировалась и развернула активные боевые действия в нескольких государствах региона террористическая организация «Исламское государство», изначально «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ или ИГ, возникшее на основе мирного филиала «Аль-Каиды». «Исламское государство» ставило своей целью уничтожение Израиля и привлекло тысячи добровольцев из многих стран мира. Его последователи начали кампанию международного террора. США пришлось оказывать срочную помощь Ираку в разрешении кризиса и бороться с новой угрозой на своей собственной территории. В этих условиях США и Израиль были союзниками, потому что враги США в регионе одновременно были и врагами Израиля. Однако в 2013 году США в составе группы 5 плюс 1, это 5 постоянных членов Совбеза ООН плюс Германия, заключили предварительное соглашение с Ираном. Иран согласился заморозить свою военную ядерную программу и передать ее под контроль МАГАТЭ в обмен на снятие санкций. В 2015-м этот договор был финализирован. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху воспринял сделку Ирана с «шестеркой» крайне негативно. Он отмечал, что, согласно условиям соглашения, Иран не обязывался ограничить свою ракетную программу и прекратить поддержку террористов. Снятие международных санкций с точки зрения Израиля предоставляло Тегерану гигантские финансовые возможности, которые он мог направить на усиление своего военного потенциала и помощь прокси. А честность иранцев в выполнении договора вызывала сомнения, в частности потому, что Иран на протяжении многих лет и в нарушении подписанных им конвенций скрывал от международных регуляторов, что обладает развитой программой создания ядерного оружия. Нетаньяху нашел союзников в США в лице политических оппонентов Обамы, республиканцев, оценивших ситуацию с Ираном аналогичным образом. В декабре 2016-го Совбез ООН принял резолюцию, осуждавшую израильскую политику строительства поселений. Впервые в истории США не наложили вето на эту резолюцию. Несколькими днями позже госсекретарь США Джон Керри назвал еврейские поселения наиболее серьезной угрозой израильско-палестинскому мирному процессу. К этой оценке с энтузиазмом присоединились власти палестинской автономии. Это решение Совбеза и позиция американской дипломатии вызвали возмущение Израиля. Дональд Трамп был во многих отношениях нетипичным президентом США. Во власть он пришел без политического опыта, но обещал американцам применить неординарные решения и прагматичность бизнесмена для решения многочисленных проблем страны. Идеологической основой внешнеполитической доктрины Трампа была концепция изоляционизма. Американские изоляционисты, призывавшие Вашингтон отказаться от активной внешней политики и участия в зарубежных вооруженных конфликтах, всегда были многочисленны и политически активны. Однако впервые за столетие воинствующий изоляционист стал президентом. В области экономики Трамп сделал ставку на протекционизм и отказ от поддержки зеленой энергетики в пользу нефти, природного газа и угля, что оказало заметное влияние на его внешнюю политику на Ближнем Востоке. В марте 2016 года тогда кандидат в президенты выступил на конференции Американо-Израильского комитета по общественным связям, АИПЭК, наиболее известной произраильской лоббистской организации. В речи Трамп изложил свое понимание ситуации на Ближнем Востоке и цели, которые намерен преследовать. Иран – проблема в Ираке, проблема в Сирии, проблема в Ливане, проблема в Йемене и очень-очень большая проблема для Саудовской Аравии. В Газе Иран поддерживает Хамас и исламский джихад, а на Западном берегу они открыто предлагают палестинцам $7000 за террористическую атаку, сказал Трамп. Трамп пообещал перенести посольство США в Иерусалим и подчеркнул, что палестинцы должны сесть за стол переговоров, признав, что Израиль – это еврейское государство и будет всегда существовать как еврейское государство. Конец цитаты. Эти взгляды Трампа соответствовали взглядам израильского руководства, недовольного политикой президента Обамы. Помимо всего, Трампа связывали многолетние дружеские отношения с консервативным ветераном израильской политики Беньямином Нетаньяху. В январе 2017-го, только вступив в должность, Трамп подписал указ, заморозивший выдачу виз гражданам 6 преимущественно мусульманских государств. Мир воспринял это как доказательство антиисламской направленности политики новой администрации. Однако свой первый зарубежный визит Трамп, в нарушении неписанной традиции, согласно которой президенты США первыми посещают ближайших союзников, совершил в Саудовскую Аравию, с которой подписал соглашение о продаже крупной партии современного американского оружия. Кроме того, в ходе визита Трамп провел переговоры с лидерами многих исламских государств, обсуждалось на фоне продолжающейся войны с ИГИЛ совместная борьба с экстремизмом и противостояние Ирану, которое государства Персидского залива считали главной угрозой своей безопасности. Готовность США продавать последние образцы вооружений странам, которые традиционно выступали против еврейского государства, вызвала серьезную обеспокоенность Израиля. В конце первого года своего президентства Трамп создал рабочую группу по подготовке израильско-палестинского мирного соглашения, во главе которой встал советник и зять президента Джаред Кушнер, не имевший, как и многие другие назначенцы Трампа, никакого опыта в этой сфере. Администрация Трампа сделала радикальный шаг. Она решила урегулировать арабо-израильский конфликт, не обращая особого внимания на палестинцев, считая их не субъектом, а скорее объектом политики глобальных и региональных акторов. В значительной степени эта позиция была обусловлена тем, что палестинская автономия изначально существовала за счет финансовых влияний международных спонсоров, была печально прославлена хронической коррумпированностью, а выборы проводились нерегулярно и сопровождались актами насилия. Поэтому, как считали некоторые эксперты, власти автономии зачастую не принимали самостоятельных решений. Некоторые члены рабочей группы, во главе которой стоял Кушнер, были известны открытой поддержкой еврейских поселений на оккупированных территориях. В отличие от предыдущих администраций США, команда Трампа считала поселение не фактором нестабильности, а эффективным инструментом обеспечения безопасности Израиля. Чуть позже, в декабре 2017-го, Трамп исполнил свое предвыборное обещание и подписал указ, признающий Иерусалим столицей Израиля. Указ предусматривал перенос в Иерусалим посольства США, которое находилось в Тель-Авиве. Указ Трампа основывался на законе, принятом в 1995 году, однако никогда не выполнявшемся. Предыдущие администрации США опасались, что этот шаг может привести к неконтролируемым последствиям, в частности, к нападениям на американцев. Несмотря на то, что чуть позже Госдепартамент уточнил, что окончательный статус Иерусалима должен быть определен на двусторонних переговорах Израиля и палестинцев, решение Трампа вызвало бурю протестов, в том числе со стороны ближайших союзников США. Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с осуждением этого шага. Однако несколько государств заявили, что намерены рассмотреть вопросы переноса своих посольств в Иерусалим. После признания Иерусалима столицей Израиля, власти палестинской автономии, претендующие на Восточный Иерусалим, объявили о заморозке отношений с США, хотя неформальные каналы связи продолжали действовать. В августе 2018 года Госдепартамент США сообщил, что не направит палестинцам на Западном берегу и в секторе Газа ранее обещанные 200 миллионов долларов помощи, объяснив это тем, что средства будут израсходованы на приоритетные проекты в иных местах. В марте 2019 Трамп подписал указ о признании Голанских высот частью Израиля. Стратегически важные высоты были захвачены Израилем во время войны 1967 года и впоследствии объявлены израильской территорией. Однако все остальные государства мира считали и продолжают считать Голана частью Сирии. США объяснили свое решение угрозой, которую предоставляют для безопасности Израиля Иран и его союзники, а также уникальными обстоятельствами, сложившимися в регионе. На церемонии подписания указа в Белом доме присутствовал премьер-министр Израиля Нетаньяху, который позже объявил, что на Голанах появится поселение, названное в честь Трампа – Рамат Трамп. До этого только один президент США был удостоен такой чести – Гарри Трумэн. В ноябре 2019-го США заявили, что израильские поселения на оккупированных территориях соответствуют международному праву, а в 2020 году Майк Помпео стал первым госсекретарем США, посетившим Голанские высоты и одно из поселений. Изначально администрация Трампа сделала ставку на оказание максимального давления на Иран, который США, как и Израиль, считали источником нестабильности на Ближнем Востоке, но и в других регионах планеты. В этот же период спецслужбы Израиля активизировали действия против Ирана. ВВС Израиля наносили удары по иранским базам в Сирии и Ираке. Предположительно, израильская разведка проводила атаки на иранскую ракетную ядерную программу, а также сумела похитить огромное количество секретной информации о планах Ирана по созданию ядерного оружия. В частности, было установлено, что два иранских ядерных объекта были скрыты от инспекторов МАГАТЭ. В сентябре 2020 года госсекретарь Помпео описал ситуацию следующим образом. «Главной дестабилизирующей силой на Ближнем Востоке является не конфликт между Израилем и палестинцами, скорее ей является угроза, исходящая от экстерриториальных амбиций клерикального режима в Иране. Так что мы в корне изменили то, что делала предыдущая администрация, и мы определили Иран как стратегическую угрозу для Соединенных Штатов Америки». Целью американского давления было принуждение к переговорам Ирана, который, согласно оценкам международных инспекторов, начал нарушать свои обязательства в рамках соглашения с «шестеркой». Это соглашение, заключенное в президентство Обамы, Трамп неоднократно назвал худшей сделкой в истории. В 2018 году Трамп принял решение о выходе США из этого соглашения. Израиль и некоторые арабские государства приветствовали этот шаг, в отличие от ООН и большинства членов международного сообщества. США начали наращивать санкционное давление на Иран и предупредили, что будут подвергать санкциям европейские компании, торгующие с Ираном, что вызвало серьезную обеспокоенность европейцев. В 2019 году США признали иранский корпус стражей исламской революции, КСИР, террористической организацией. Впервые в истории Соединенных Штатов террористическая была признана государственной структурой. Двусторонние отношения накалились. В январе 2020-го США уничтожили генерала Касема Сулеймани, который, в частности, руководил атаками Хамаса и Хизбаллы на Израиль. Сулеймани возглавлял диверсионное спецподразделение КСИР «Аль-Кус», переводится как «Иерусалим». В январе 2020 года президент Трамп в присутствии двух израильских политиков, претендовавших на власть в стране, Бениамина Нетаньяху и Бенни Ганца, представил план урегулирования израильско-палестинского конфликта «Мир во имя процветания» в видении того, как улучшить жизнь палестинцев и израильтян. Трамп назвал этот проект «сделкой века». Авторы плана исходили из того, что следует учитывать реальную ситуацию, а не план ООН разделения Палестины на еврейско-арабское государство, написанный много десятилетий назад. В плане предусматривалось создание палестинского государства, однако с рядом ограничений, на несколько меньшей территории, без вооруженных сил, обязанным разоружить и прекратить деятельность террористических организаций, таких как Хамас, уничтожить коррупцию и так далее. План также предполагал отказ палестинцев от права на возвращение. Палестинские беженцы и их потомки должны были утратить право вернуться на историческую родину. США также предложили аналог плана Маршалла – крупномасштабные инвестиции в палестинское государство, теоретически способные оживить экономику и повысить уровень жизни его граждан. Палестинцы категорически отвергли план, назвав его односторонним, и разорвали все отношения США, однако сделку века позитивно оценили несколько арабских государств, видевших в Израиле не угрозу, а союзников в своем противостоянии с Ираном. На тот момент мир во имя процветания казался очередным мертворожденным планом урегулирования конфликта, который его автор Джаред Кушнер назвал возможно, самой сложной проблемой в мире. Однако в августе того же года произошла политическая сенсация, показавшая, что годы теневой дипломатии приносят плоды. Осенью 2020-го при посредничестве Трампа были подписаны соглашения о нормализации отношений Израиля с несколькими арабскими государствами, получившими название «Соглашение Авраама». Отношения с Израилем первыми нормализовали Объединенные Арабские Эмираты, а чуть позже за ними последовали Бахрейн, Судан и Марокко. США исключили Судан из списка государств-спонсоров терроризма. Трамп рассчитывал, что отношения с Израилем нормализуют еще несколько арабских государств, но этого не произошло. Однако произошли менее заметные изменения. Так, Саудовская Аравия впервые разрешила израильским самолетам пролет в своем воздушном пространстве. В любом случае, соглашение Авраама ныне считается одним из выдающихся успехов американской дипломатии. Администрация Джо Байдена, сменившего Трампа в Белом доме, неоднократно заявляла о необходимости урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе принципа «два государства для двух народов». Она оставила посольство США в Иерусалиме, однако вновь открыла консульство в Восточном Иерусалиме для поддержания отношений с палестинцами, а также возобновила экономическую помощь палестинской автономии. Атака Хамас на Израиль 7 октября 2023 года в очередной раз привела к кардинальному изменению ситуации.